Неслучайные встречи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «Неслучайные встречи». В студии автор программы, журналист Константин Смертин. Рядом со мной капитан третьего ранга запаса Сергей Юрьевич Рычков, подвижник, любитель классической музыки, подготовивший к изданию компакт-диск с записями выдающегося русского певца Петра Славцова. Программа «Неслучайные встречи», посвященная творчеству Петра Славцова, прозвучала в начале года в эфире Народного радио и вызвала многочисленные теплые отклики наших слушателей, дорожащих вкладом российских музыкантов в национальную культуру. И вот новая встреча с Сергеем Рычковым. На этот раз мой собеседник решил поделиться со слушателями радиостанции своими исследованиями музыкальных сочинений, посвященных героям Отечественной войны 1812 года. Но прежде чем предоставить слово Сергею Рычкову, включим запись старинного Бородинского марша. Играет отдельный показательный оркестр Министерства обороны под управлением Николая Назарова. Подошло время расспросить нашего гостя о том, давно ли он занимается военной музыкой, посвященной 1812 году.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Константин Васильевич. Темой музыки, посвященной Отечественной войне 1812 года, я занимаюсь примерно столько же, сколько и самой темой Отечественной войны 1812 года, начиная с 2000 года. Это тема гигантская, безмерная. Александр Сергеевич Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. И не уважать оно есть постыдное малодушие, есть первый признак дикости и безнравственности». Минувший 2007 год ознаменовался последними его днями. Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 28 декабря о праздновании 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. И вот в связи с тем, что 100 лет назад, в 1912 году, в Российской империи произошли грандиозные празднования, которые были ознаменованы появлением музыкальных записей на граммофонных пластинках, появлением новых спектаклей, новой литературы. Вся пресса 1912-1910 годов, она была просто заполнена информацией о войне 1812 года.
Прервем на несколько минут информационную часть программы и познакомим наших слушателей с юбилейным маршем «Москва» композитора Шмелева. Запись 1910 года. Продолжим беседу с Сергеем Рычковым. Вам, как военному человеку, конечно же, тема борьбы с нашествием Наполеона на нашу страну близка и понятна. Но почему вы, Сергей Юрьевич, взялись за музыкальную тему, за музыкальную часть?
Интерес этот вызван, прежде всего, историей развития нашего государства. Не надо забывать, что мы трижды бывали в Берлине, 1760-й, во время Семилетней войны 1813 и 1845 года. Дважды бывали в Париже 1814 и 1815 года. А музыкальная тема, она, во-первых, духовная вещь, которая воодушевляет, которая мобилизует. Музыка воздействует на человека. Например, солдатские песни, они передают ту глубину чувств, с которыми солдаты были вынуждены выполнять трудную солдатскую работу.
Скажите, пожалуйста, много ли музыкантов принимало участие в боевых действиях 1812 года? Они не были заряжающими, они выполняли какую-то свою функцию. Во время боя играть марши, наверное, бессмысленно, потому что рвутся снаряды, не слышно самой музыки. Что делали музыканты?
Военная музыка, она берет свое начало еще с петровских времен, когда царь Петр I организовал регулярную армию. И для организации системы управления необходимо было передавать сигналы боевого управления.
Ну, духовыми инструментами.
Духовыми инструментами. Барабан и труба известны давно, с древнейших времен.
Флейты также еще.
Флейта, да. Совершенно верно. Вот на момент начала войны с Наполеоном в русской армии было 238 пехотных и кавалерийских полков.
И у каждого полка были свои музыкальные небольшие подразделения?
По штату было 25 музыкантов, или как их тогда называли, военные хоры. В кавалерии в каждом эскадроне по 3 трубача. У гренадеров, это отборные части пехоты, флейтчики. Во время Бородинского сражения, которое произошло 26 августа 1812 года, по старому стилю дата, в сражении принимало участие 3000 военных музыкантов. Причем военные музыканты, они находились на самой передовой, потому что, допустим, трубач, он должен находиться рядом с командиром. Офицеры, линейная тактика войны, которая была тогда принята, офицеры находились впереди колонны или впереди каре сомкнутого. Трубач, военные музыканты, барабанщики, они прежде всего погибали и от артиллерийского огня, но события Бородинской битвы показали о том, что военные музыканты, они принимали непосредственное участие в боевых действиях. Есть конкретные фамилии музыкантов, которые получили
награды.
Награды.
А какие награды?
Ну, знак военного ордена, то есть Георгиевский крест. А также коллективные награды, серебряные георгиевские трубы. Особой наградой для пехотных полков был гренадерский бой.
Программу «Неслучайные встречи» продолжает «Старый егерский марш».
Неслучайные встречи.
Война 1812 года – это победа над Наполеоном, это огромное событие, патриотическое событие, событие, которое мобилизовало народ, помогло народу сплотиться. Как это было отражено в музыке?
К 170-летнему юбилею Бородинского сражения 1982 году фирма «Мелодия», Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный Эрмитаж выпустил комплект из 5 пластинок с музыкой, посвященной Отечественной войне 1812 года.
А где они брали эти ноты? Ведь в то время, в 1812 и позже, не было еще записи. Естественно, такие произведения должны были сохраниться только в нотном тексте.
Совершенно верно. Допустим, марш Преображенского полка – это марш, существующий в двух вариантах. Он известен как Петровский марш с начала XVIII века, где-то первой трети XVIII века. Предполагают, что он появился из мелодии песни «Знают турки нас и шведы». Нот, к сожалению, не сохранилось этой песни.
Скажите, пожалуйста, вообще музыкальных произведений, музыкальных маршей, песен, посвященных войне 1812 года, два десятка, три десятка, больше?
Существует сведения в открытой печати, в интернете, которое рассказывает о том, что в Германии был создан, вернее, в Пруссии, каталог военных маршей в 1817 году на основе русского каталога маршей. К сожалению, вариант русского каталога маршей не найден. Предполагают, что он хранится в отделе рукописных источников публичной библиотеки. В Германии в прошлом веке, в Федеративной Республике Германии, было записано 52 пластинки с военными маршами. Допустим, вот что касается Германии, там указано 174 марша. Еще раз напомню, что в то время в российской армии было 238 пехотных и кавалерийских полков. Из них 12 гвардейских, а также инженерные войска, казаки и ополчение. Каждый полк имел 1-2 марша.
А какие наиболее интересные истории связаны с этими полками, с этими маршами? Можете рассказать?
Марш Преображенского полка, о котором мы говорили, на каждом параде Победы у нас звучал. Он с 1816 года, этот марш, был включен в русский императорский каталог маршей, о котором я уже упоминал. Скорее всего, предполагают, что этот каталог издал главный капельмейстер военных оркестров русской гвардии Антон Дёртфельд Отец. С 1802 по 1829 года он был главным капельмейстером. Вот, например, этот марш пришел в Испанию. Король Испании, побывав с визитом в России, в императорской, упросил Николая II, чтобы гвардейцы испанской гвардии, старейший полк испанской армии, исполнял этот марш как встречный. Интересно, что во время посещения Испании последним вице-королем Индии, это было в 1928 году, лорд был поражен красотой марша, и Преображенский марш до 1979 года был встречным маршем в английской морской пехоте.
Звучит марш лейб-гвардии Преображенского полка. Сергей Юрьевич, история с маршем Преображенского полка исключительная. Что вам известно о маршах, посвященных другим полкам?
Я вот интересовался как бы наиболее известными маршами. И без всякого сомнения, каждый марш, каждая музыкальная мелодия, положенная на ноты и хранящаяся где-то в архивах, допустим, в нотном отделе Государственной библиотеки или в архиве музея Глинки, за этими нотами стоят героические события, героические судьбы. Взять, к примеру, марш финляндского полка. Финляндский полк, организованный из волостей, принадлежащих Александру I, Красносельское, Гатчина, Арененбаум. В 1806 году крестьяне из этих волостей пришли в финляндский батальон милиции, как он тогда назывался. В 1811 году он стал лейб-гвардией финляндским полком. Там был один ефрейтор, его звали Леонтий Коренной. Этот ефрейтор во время Бородинского сражения принял командование на себя, потому что все офицеры его роты, а он служил в гренадерской роте, а это самое отборное, по росту, по подготовке, это спецназ был, нынешними словами. Значит, он взял командование на себя и заслужил знак военного ордена, то есть Георгиевский крест. А вот то, что с ним произошло в 813 году под Лейпцигом в октябрьские дни, когда там происходила битва народов. Кстати, в Лейпциге установлен памятник в 1913 году во времена кайзера. Можете себе представить, этот памятник посвящен доблести союзных войск. Так вот, во время боя случилось так, что все ротные командиры финляндского полка были тяжело ранены. Батальонный командир ранен. Леонтий Коренной сумел их спасти, вытащив с поля боя, и в рукопашной схватке, перебив немало неприятеля, получил множество штыковых ранений. К счастью, неприятель, изумленный его мужеством, не стал его добивать. Его припроводили в перевязочный пункт, где медики обнаружили 18 штыковых ран. Настолько мышечная масса была у Леонтия Коренного, медики ни одного из ранений не признали опасным для жизни. В это время, когда там перевязывали Коренного, перевязочный пункт посетил император Наполеон. Увидев русского солдата с Георгиевским крестом, он поинтересовался обстоятельствами его пленения. Он был настолько потрясен историей, 18 ран, ни одной смертельной. Подошел к нему, спросил, за что крест. Леонтий Коренной по-русски ответил: за Бородино, без переводчика это было ясно. Он, похлопав по плечу Коренного, сказал: в завтрашнем приказе твое имя объявят как образец героизма. И, повернувшись к свите, дал указание. Более того, Наполеон его освободил из плена. На следующий день по наполеоновской армии был издан приказ с описанием подвига гренадера Леонтия Коренного, и Наполеон, поставив в образец подвиг русского солдата, требовал такого же отношения к военному труду со стороны своих солдат. Леонтий Коренной, придя в финляндский полк, получил чин подпрапорщика. Это совершенно редкостный случай в российской армии.
Программу Народного радио «Неслучайные встречи» продолжает солдатская песня «Финлянцы выстяжали славу» в исполнении Александра Брагина, хора и ансамбля балалаечников. Запись сделана в Петербурге в 1910 году.
Под красным гаслом даму взяли.
студии Народного радио капитан третьего ранга запаса Сергей Рычков.
Возвращаясь к событиям столетней давности, когда были торжества, посвященные Отечественной войне 1812 года, можно сказать, что в 1910-12 годах в России были проведены мероприятия по увековечиванию памяти Отечественной войны. В том числе были записаны масса песен, масса маршей, сигналов боевого управления. И в этих мероприятиях участвовали знаменитые певцы. Допустим, один из лучших военных капельмейстеров Войтых Иванович Главач, артисты Мариинского оперного театра Александр Белянин, артист оперной группы Народного дома в Санкт-Петербурге Сергей Левик. Кстати, Сергей Левик, уже будучи советским оперным певцом, написал очень интересную книгу «Записки оперного певца». Или Юрий Марфесси, знаменитый популярный певец. Его Федор Иванович Шаляпин называл баяном русской песни. Также Александр Брагин. На Бородинском поле есть памятник, где золотом выбиты слова «доблесть родителей и наследие детей». Этот памятник посвящен артиллеристам. Артиллеристы – это боги войны. Вот есть упоминаемый историками, но, к сожалению, неизвестный в широких массах, герой капитан Захаров, который, будучи командиром первой батареи легкой конной артиллерии, сумел остановить колонны наступавшего неприятеля из Удицкого леса. Это было 8 часов утра, когда сражение длилось уже около 4 часов. Остановившись, не доходя 200 шагов до неприятеля, он картечью сумел остановить врага, положив немало французов на поле боя. К сожалению, он погиб. Вот действия капитана Захарова сумели предотвратить окружение русской армии.
А вот это событие было как-то отражено в музыке того периода?
К сожалению, мне такое неизвестно. Мне просто нравятся аллюры кавалерийские. Просто послушать, как они красиво звучат. Представить, как кони. Это же необыкновенное зрелище.
Звучит марш «Кавалерия». Запись 1906 года. Thank you.
Что касается маршей, конечно же, мне кажется, что у нас все еще впереди. Мы должны обращать больше внимания на музыкальное творческое наследие, которое нам оставили наши предки, потому что, к сожалению, эти вещи чаще исполняются за границей. В той же Германии там любят маршевую музыку. Допустим, вот марш Преображенского полка. Очень интересный факт. В 1814 году в небольшом городке Вертю проходил парад 150-тысячной русской армии. Из 200 тысяч 150 тысяч участвовало в параде. Там без всякого сомнения звучал этот Петровский марш. Союзные генералы были потрясены выучкой русских войск.
И красотой звучания.
И красотой звучания. Без всякого сомнения. И музыка, она влияла на результат.
Ну что ж, большое спасибо вам за то, что вы, Сергей Юрьевич, подняли вот эту очень важную тему военной музыки, маршей, связанных с нашими победами. Больше нам знакома, естественно, музыка, которая была написана в период войны 1941-45 года и после нее. А вот предыдущая война в 1812 года, она как бы ушла в тень времени. Будем эту тему с вами поднимать. Поможете?
С удовольствием. Спасибо.
Выпуск передачи «Неслучайные встречи», посвященный музыке Отечественной войны 1812 года, завершит старинный марш «Гренадер». Всего доброго. Вам, уважаемые слушатели Народного радио, желают капитан третьего ранга запаса Сергей Рычков и автор программы Константин Смертин.